Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Кандидат на пост президента России Дмитрий Медведев не только побывал на Мамаевом кургане на прошлой неделе, но и пополнил актуальный политический язык России термином «правовой нигилизм» вместо путинской диктатуры закона. Теперь по законам кремлинологии аналитики гадают, что бы это значило в будущем. Впрочем, есть простое объяснение. Если в проблемах виновато неверное поведение масс, надо лишь заставить или убедить их исполнять вполне приличные законы, менять которые не надо. Так что в этой формуле заключен, во-первых, отказ от реформ, во-вторых, тенденция к принуждению. В-третьих, никто не снимал с повестки дня российской политики еще и изоляционизм. Пока лучший ученик и преемник произносит благостные фразы, действующий президент Владимир Путин показывает, у кого в руках власть. Президент приказал своим чекистам: ФСБ не должно допустить вмешательства иностранных государств в выборный процесс. А поскольку кремлевские подголоски обычно утверждают, что в России никакой оппозиции режиму нет и быть не может, а критикуют вождя лишь агенты влияния Запада, то следует ожидать очередных атак на критиков режима и более-менее вменяемую прессу. В связи с этим, видимо, и держат в тюрьме, несмотря на просьбы со всего мира, смертельно больного менеджера ЮКОСа Василия Алексаняна. Замечу, что даже в сталинские времена многих заключенных с такими болезнями актировали, то есть отправляли доживать на свободу. Но ныне такой гуманизм может представиться как раз правовым нигилизмом. В субботу российская газета напечатала предвыборную платформу Дмитрия Медведева, и оказалось, что это программа партии «Единая Россия», с которой та шла на декабрьские выборы. Владимир Жириновский тоже обнародовал свою программу. Единственное, что заслуживает упоминания в связи с этим доступным на сайте ЛДПР шедевром популизма, это место презентации – Московский центр фонда Карнеги. Солидным аналитикам, видимо, захотелось увидеть шоу. Лидер коммунистов идет на выборы под лозунгами «Зюганова выбирает народ, Зюганов – народный президент». Геннадий Зюганов в понедельник предъявил публике свою программу в офисе Интерфакса. Он заявил, что выборы в России не могут быть честными.
Выборы не могут быть в России честными, потому что была самая нечестная приватизация, и в основном все это разворовано. Воры не могут организовать честные выборы. Есть железное правило: в любой стране и при любом общественном строе вор должен сидеть в тюрьме, а не руководить. Не могут быть они. С другой стороны, мы это понимаем, и для этого 500 тысяч наблюдателей готовим, прежде всего молодых ребят, которые в состоянии побороться за голоса. Они активно трудятся.
Лидер КПРФ, вопреки слухам, примет участие в предвыборных дебатах в кампании Жириновского Андрея Богданова, о кампании которого нечего сказать, кроме того, что подписи в поддержку лидера ДПР никто не подвергает сомнению, и того, что ныне лозунг Богданова «Голосуй за молодого, голосуй за живого». А вот против сборщиков за Михаила Касьянова вновь стали возбуждать уголовные дела. После того, как Касьянов подал жалобу в Верховный суд России, оспаривая решение ЦИК о его нерегистрации в качестве кандидата в президенты. Перейдем к региональным выборам. И там в ходу та же фильтрация и отсев неугодных. В Ульяновской области власти смогли не допустить к выборам большинство неугодных кандидатов. Из Ульяновска сообщает корреспондент Радио Свобода Сергей Гогин.
Подобно тому, как редкая птица долетит до середины Днепра, редкий самовыдвиженец станет кандидатом в депутаты. Из 72 зарегистрированных кандидатов на выборах в законодательное собрание Ульяновской области по одномандатным округам, ровно 3/4 – это представители 4 парламентских партий. Им по закону не надо было собирать подписи в свою поддержку. Из 50 прочих выдвиженцев регистрацию получили только 18 человек, остальным не хватило достоверных подписей. По этой же причине не допущена к выборам и партия «Мира и единства». Ульяновское ЗАГС-собрание формируется по смешанной системе. 15 депутатов избирается по партийным спискам, еще 15 по одномандатным округам. Заместитель председателя облсберкома Юрий Андриенко объясняет массовый отсев тем, что соискатели депутатского мандата безответственно отнеслись к организации сбора подписей.
Материалы по итогам проверки подписных листов отдельных кандидатов, а также регионального отделения политической партии «Мира и единства» комиссии направили в прокуратуру. Как можно засчитывать подписи действительно, если, допустим, мы проверили выборочно по одному всего населенному пункту сведения об избирателях, и из 410 человек, которые проверили по базе УФМС, 30 оказались умершими.
Трудно не заметить, что избиркомы не допустили до выборов почти всех неудобных для власти людей. Один из них – депутат городской думы, юрист-эколог, председатель общества защиты жилищных прав потребителей Александр Каплин.
По оценкам совершенно не связанных со мной наблюдателей, я был лидером гонки даже на старте, доставляя много неприятностей с природоохраной своей деятельностью, плюс вот эти вот все суды по тарифам, плюс сейчас я провожу судебные процессы по ремонтам, по капитальным, по текущему. У меня сейчас в производстве порядка 30 дел находится, и на подходе еще несколько. Сколько десятков дел, и мы эти суды тоже выигрываем. Расширять сферу моей деятельности, плюс еще наделять большими полномочиями, чем депутат городской думы, я думаю, действующим властям крайне нежелательно.
Александра Каплина сняли с гонки не без изящества.
Опечатку допустила нотариус, когда заверяла список лиц, собиравших подписи, отчество вместо Владимировна, указала Николаевна. Хотя в реестре у себя она параллельно записала паспортные сами данные, все правильно. Вот все листы, которые подписаны этим сборщиком подписи, их все забраковали, это получилось 141 подпись. А этого вполне хватало, чтобы меня не зарегистрировать. Как прокомментировал заместитель председателя облсберкома, эта ситуация не оговорена в законодательстве, и это проблема кандидата.
Забраковали и подписи в поддержку депутата Ульяновского законодательного собрания Владимира Аладина, выдвинутого партией «Патриоты России». Тот в последнее время заявлял о том, что областное имущество уводится в частные руки, написал заявление в прокуратуру. Другой оппозиционный депутат собрания Олег Горячев также не увидит своей фамилии в избирательном бюллетене.
Провели полную зачистку поля. Вы же видите, паспортисты находят. Вот примеров здесь найдете море. Леонидовна. А у нас написано Леонидовна. Это что, за это можно снимать? Степанов надо Степанов. Это уже театр абсурдов. Вот такой ерунды, видишь, сколько знак вопросов у меня стоит.
Зампред Ульяновского облизбиркома Юрий Андриенко отрицает, что комиссии придираются к оппозиционным политикам. По его мнению, эти люди, как унтер-офицерская вдова, сами себя высекли.
Конечно, сейчас что-то кандидатам нужно объяснять. Тем более, что многие из тех, кто не прошел по подписным листам, люди известные достаточно. Некоторые из них депутаты действующего созыва. И, извините меня, парафиниться на таком, в общем-то, несложном вопросе, это ведь вопрос чисто организационный.
Если принять версию о зачистке предвыборных списков от потенциально неудобных для власти кандидатов, то у предпринимателя Исаака Гринберга, демократа перестроечной волны, есть простой ответ на вопрос, кому это выгодно.
Понятно, что это делается с ведома руководства самого высокого в области, чтобы был послушный областной парламент, чтобы не критиковали, чтобы не было иных мнений, чтобы было мнение одно, своих людей, вот все.
В последний день января в здании Ульяновского законодательного собрания введена пропускная система. Теперь, чтобы попасть в здание, надо полчаса отстоять за пропуском. Посетители этот факт комментируют так. Денежные мешки отгородились от докучливых избирателей.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Ульяновске Сергей Гогин. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В Ярославской области после смены губернатора Анатолия Лисицына новый глава региона Сергей Вахруков не успел подмять под себя элиту. В результате в выборах законодательного собрания участвуют 9 партий, а в качестве паровоза «Единая Россия» поставила во главе списка всем известную женщину-космонавта, бывшего члена ЦК КПСС Валентину Терешкову. Рассказывает Татьяна Колесова.
На 25 мест, которые отведены партиям в Ярославской областной думе, претендуют 116 кандидатов от 9 политических партий. Экологической партии «Зеленые», «Патриотов России», Аграрной партии России, Народного союза, КПРФ, Справедливой России, ЛДПР, Единой России и Гражданской силы. По решению региональной партийной конференции список «Единой России» на выборах в Ярославскую областную думу возглавит Валентина Терешкова. Первая в мире женщина-космонавт, считают единороссы, должна привлечь голоса как культовая в СССР фигура и как известный благотворитель с безупречной репутацией. Вероятно, ставку на новую для Ярославля персону даст «Единой России» возможность укрепить в регионе свои пошатнувшиеся в последние месяцы позиции. Скандалы, сопровождавшие уход губернатора Анатолия Лисицына с поста руководителя Ярославской области, существенно подорвали авторитет единороссов среди избирателей. Да и сам плохо мотивированный уход по собственному желанию многолетнего губернатора со своего поста ради мандата депутата Госдумы России также был воспринят населением скорее негативно, чем положительно. Лидеры ЛДПР и КПРФ КПРФ потирают руки в ожидании удачи на выборах. Тем более, что в стане справедливой России тоже все непросто. Конфликт вспыхнул сразу после декабрьских выборов между двумя местными руководителями партии – Александром Цветковым и Анатолием Крешневековым. В знак протеста Цветков покинул партию Сергея Миронова и возглавил список другой политической организации – «Патриоты России». Александр Цветков формально не такая крупная фигура, как депутат Госдумы России Анатолий Крешневеков, но в Ярославле он выглядит гораздо активнее и креативнее. Редкое заседание Госдумы Ярославской области обходится без выступлений Цветкова. Многие аналитики считают, что его уход ослабил позиции «Справедливой России», в декабре выступившей на выборах именно благодаря ему очень даже неплохо. По 25 одномандатным округам на выборах в Госдуму Ярославской области выдвинуто 149 кандидатур. Чуть больше половины выдвинуты партиями. 25 депутаты областного и муниципального уровня. Очень мало женщин, всего 21. И молодежь до 30 лет, всего 8 человек. На пост мэра Ярославля претендуют четверо. Несомненным лидером является действующий глава областного центра Виктор Волончунов. Он выдвинут от партии «Единая Россия» и ведет достаточно спокойную избирательную кампанию. Не слишком сомневаясь в своей победе, сейчас он ушел на время выборов в отпуск. Трое остальных претендентов на должность мэра Ярославля – это президент фонда «Тысячелетия Ярославля» великий князь Ярослав Мудрый Александр Симон, пару лет назад неудачно претендовавший на должность главы одного из сельских поселений Ярославского района. Он словно действует по старому советскому принципу. Главное не победить, а участвовать. И не пропускает ни одних выборов. Начальник отдела по делам чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и обеспечению противопожарной безопасности мэрии Ярославля Николай Постников – новый игрок на политической сцене, и что от него ожидать, не знают даже соперники. Зато председатель комиссии по социальной политике Госдумы Ярославской области Вера Никольская, благодаря своей депутатской деятельности на протяжении не одного срока, хорошо известна в области и в городе. Она в первую очередь активно занималась социальной вопросами. Тем не менее, мало кто оценивает ее как равноценную Виктору Волончунову фигуру. Был еще один кандидат, зам руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области Сергей Балабаев. На федеральный политсовет партии «Гражданская сила» рекомендовал Ярославскому региональному отделению отозвать его выдвижение кандидатом на пост мэра Ярославля. Такое решение принято в связи со сложившейся общественно-политической ситуацией в Ярославской области накануне выборов президента Российской Федерации, депутатов Госдумы области и мэра Ярославля. Что именно в ситуации в области смутило руководство «Гражданской силы», ярославцам пока остается только гадать. В избирком Ярославской области уже поступают сообщения о нарушениях, допущенных в ходе нынешней предвыборной агитации. Большая часть жалоб связана с расклейкой предвыборной рекламы на стенах домов и в подъездах. Встречаются и другие нарушения. Например, некоторые кандидаты при ведении агитации используют детей, что запрещено законом. Отмечена и раздача бесплатных билетов на киносеансы с предварительным выступлением кандидатов в депутаты. Но самый крупный предвыборный скандал уже произошел в борьбе за пост главы Тутаевского муниципального района. На этот пост претендовали 9 кандидатов, но зарегистрированы только 2. Семерым кандидатам в местном избиркоме указали неправильный счет для перечисления избирательного залога. В результате деньги попали не по адресу. Из 2 счастливчиков, не пострадавших от ошибки, 1 – генеральный директор фонда экономической инициативы Эдуард Снежков собирал подписи избирателей, а другому главе городского поселения Николаю Васильеву повезло. Ему продиктовали правильный номер в последний момент по телефону. Члены избиркома Ярославской области посчитали, что в этом деле слишком много случайных совпадений и целые дни проводят в Тутаеве, пытаясь урегулировать ситуацию. Проведение выборов в Тутаеве находится под угрозой. Как сообщает председатель облизбиркома Галина Степенко, в случае судебного иска может быть принято решение о распуске Тутаевской избирательной комиссии.
Из Ярославля сообщала Татьяна Колесова. В Ростовской области завершилась регистрация кандидатов на выборах законодательного собрания региона, сообщает Григорий Бочкарев.
На 50 мест в областном парламенте претендуют 213 кандидатов, в том числе 113 человек по спискам политических партий. Ростовское региональное отделение «Единой России», первым зарегистрировавшее свой список кандидатов в законодательное собрание, сразу же расклеило плакаты на столбах, щитах и витринах магазинов. Наиболее употребляемым в этот раз стал эпитет «Достойный». «Вместе строить достойную и справедливую жизнь. Выберем достойных в Донской парламент». И так далее. Один из известных ростовских единороссов, лидер регионального отделения молодой гвардии Сергей Чуев, по-своему объяснил такой ход политтехнологов.
Мы уже, знаете, вот как в советское время, работаем от достигнутого. Мы достигли до 2008 года многого. И я хотел бы сказать, что «Единая Россия» идет на эти выборы в законодательное собрание с высоко поднятой головой, потому что нам есть что сказать. У нас есть новые идеи, и, в принципе, мы достаточно внушительный список в законодательное собрание представляем.
Больше всего в общем списке кандидатов в депутаты руководители предприятий – 38 человек. Меньше всего руководителей специалистов сельского хозяйства – только один человек. Не предвидится и омоложение депутатского корпуса. По данным облизбиркома, только три кандидата в депутаты областного законодательного собрания моложе 30 лет. По словам председателя областной избирательной комиссии Сергея Юсова, в агитации за кандидатов на выборах в законодательное собрание области имеют право принять участие 123 печатных и 40 электронных средств массовой информации, а также 35 типографий. Областная газета «Наше время» теме мартовских выборов уделяет большое внимание. Публикации об этом на ее страницах можно прочитать едва ли не в каждом выпуске. Вот что думает о предстоящих выборах в Донской парламент редактор отдела политика этой газеты Владимир Кобякин.
Для основных игроков эти выборы, можно сказать, проходят под знаком некой путеводной звезды. У каждой из партий-участниц выборов законодательного собрания Ростовской области такая путеводная звезда имеется. Но мы уже достаточно много говорили о «Единой России». Им и без всяких путеводных звезд светит немало мест в будущем Донском парламенте. А для другой системообразующей партии, такой как Коммунистическая партия Российской Федерации, они такую путеводную звезду зажгли, ну, скорее даже не для себя, а для избирателей. Это путеводная звезда вместо спикера законодательного собрания, которая прочит номеру один в списке Николая Коломейцева. В последнее время он скромно представляется всем как публицист. Ну, может, потому что у него и книга вышла одна, и газету он выпускает от выборов до выборов под названием «Слово и дело». То есть, действительно, публицистический опыт у человека имеется. Но я думаю, что даже при всем публицистическом опыте коммунисты не дают себе унестись куда-то в заоблачные выси и четко понимают, что максимум, на что они могут рассчитывать, причем очень большой максимум, это 10 депутатских мест в Донском парламенте. Напомню, что 10 депутатских мест – это то, что остается после всех расчетных там распределений голосов, конечно, весьма условных, по которым, получается, 35-40 мест уйдут к «Единой России». То есть, значит, какая путеводная звезда практически для самой партии, не для избирателей, которые вот хотят своего человека, мы проведем спикера, наш народный спикер будет. Нет, это цель более скромная. Образовать свою парламентскую фракцию. А парламентская фракция, согласно действующего регламента нынешнего законодательного собрания, должна иметь 10 членов партии. Вот тогда будет парламентская фракция. Меньше не будет. Так вот, наивысшее достижение коммунистов – это было пока 9 членов, и тогда они не смогли образовать фракцию. Ну, кстати, не в последнюю очередь регламент тогда разрабатывался с учетом того, чтобы не дать коммунистам образовать свою фракцию. Поэтому приняли цифру 10.
У Донского регионального отделения ЛДПР своя путеводная звезда. Ее зовут Андрей Луговой, известный теперь человек не только в России. А «Справедливая Россия» обещает ростовчанам построить метро.
Из Ростова-на-Дону сообщал корреспондент «Радио Свобода» Григорий Бочкарев. Глава Карелии Сергей Катанандов, похоже, добился уголовного преследования против разоблачавшего коррупцию в республиканской власти председателя горсовета Петрозаводска, лидера карельского яблока Василия Попова. Из Петрозаводска сообщает Сергей Коробов.
Предъявленные председателю Петрозаводского горсовета обвинения по двум уголовным статьям являются своеобразным итогом давнего политического противостояния Василия Попова и главы Карелии Сергея Катанандова. А точнее сказать, противостояние двух бизнес-политических групп, одна из которых стремится оттеснить от власти другую. Конфликт обострился после того, как год назад Василий Попов вместе со своими сторонниками взял верх на выборах депутатов городского совета, который сам и возглавил. Партия власти на тех выборах получила всего 5 мандатов из 60. Победа Попова дала ему инструмент для атаки на Сергея Катанандова. И в сентябре прошлого года депутаты Петросовета большинством голосов приняли обращение к Владимиру Путину с просьбой об отзыве Катанандова со своего поста в связи с утратой доверия. В тексте письма были приведены многочисленные примеры корыстного злоупотребления главой республики своими должностными полномочиями. В ответ последовал иск Сергея Катанандова о защите чести и достоинства, который суд удовлетворил. Правоохранительные же органы продолжили следствие, предъявив в результате Василию Попову обвинение в клевете. Обвиняется он в том, что лично подготовил текст обращения депутатов к президенту Путину, в котором содержались заведомо ложные сведения о руководителе республики. Одновременно ему предъявлено и обвинение в вымогательстве. За ним очень запутанная история о том, как накануне выборов в парламент Карелии в 2006 году Василий Попов якобы вымогал у своих противников большую денежную сумму, угрожая придать гласности, компрометирующие их сведения. Расследование этого дела было прекращено за отсутствием состава преступления, однако вдруг снова было возбуждено. На взгляд Василия Попова, это произошло по причине того, что судебные санкции за вымогательство более существенны, чем за клевету, до 15 лет лишения свободы, а его противники заинтересованы в том, чтобы убрать его из политической жизни Карелии. Однако на исход дела Василий Попов смотрит достаточно оптимистично.
Я думаю, что никакой судебной перспективы реальной ни у одного дела не существует. Почему предъявляется обвинение? С моей точки зрения, это результат давления, которое оказывается на следственное управление. Мой прогноз следующий. Во-первых, следствие, насколько еще возможно, будет тянуть. Во-вторых, если она будет передана в суд, я не исключаю, что в первой и даже во второй инстанции могут либо по одной статье, либо по второй, даже по клевете, прозвучать, хотя это, говорю, опасно для российской политической системы в целом, могут даже быть обвинительные приговоры. Но в конечном счете, в третьей инстанции, либо там в четвертой инстанции, это дело все равно развалится, потому что оно искусственное, и ни по одному из эпизодов реальной фактуры не существует.
Для общества, достигшее пика противостояния двух политических группировок Карелии, является плюсом. Так считает петрозаводский политолог Анатолий Цыганков.
А плюсом можно считать то, что обе стороны, как конкурирующие, будут взвешенно относиться к своим действиям. Одна сторона будет меньше воровать, вторая сторона будет больше думать над доказательствами этого воровства. Это полезно с точки зрения общественного интереса. То есть возникает реальная ситуация, когда борьба между группами политиков вынуждает их быть более точными в заявлениях, более верными в действиях. И это выгодно обществу.
По мнению наблюдателей, предсказать итог судебного процесса над председателем Петрозаводского горсовета сегодня непросто. Доказательная база у следствия явно слабая, и результат во многом будет зависеть от степени самостоятельности суда и уровня его правосознания. Нельзя не принимать во внимание и тот факт, что вроде бы желанный для главы Карелии суд над его оппонентом может вызвать совсем даже ненужную Катанандову огласку на всю страну. Ведь в сущности речь на судебном процессе пойдет о том, существует ли во властной системе республики коррупция.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Петрозаводске Сергей Коробов. У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу программу Радио Свобода «Время политики» после выпуска новостей Радио Свобода.
Американский час. Еженедельный портрет американской культуры. Программа, которую ведет Александр Генис, рассказывает об умных книгах и оригинальных фильмах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 6 утра и в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. В Петербурге оппозиционный журналист Николай Андрущенко заявил об отказе от российского гражданства в знак протеста против политических репрессий и цензуры в России. Заместитель главного редактора газеты «Новый Петербург» был арестован осенью прошлого года по обвинению в публикациях тенденциозных и клеветнических материалов. Газету закрыли после публикации статьи Андрущенко «Почему я иду на марш несогласных». Михаил Ходорковский, находящийся в заключении уже неделю, продолжает голодовку. Экс-глава ЮКОСа требует освобождения арестованного бывшего вице-президента компании Василия Алексаняна, который тяжело болен и нуждается в серьезном лечении. В Москве прошли переговоры об условиях работы наблюдателя ОБСЕ на выборах президента России. В Махачкале убит известный предприниматель, глава Ассоциации обувщиков Дагестана Рамазан Рагимов. На юге Израиля, в торговом центре Димона, сегодня произошел взрыв. Погибла женщина. По данным полиции, нападение готовили два смертника, однако один из них не успел подорвать себя и был застрелен полицейскими. Ответственность за нападение взяла на себя группировка бригады мучеников Аляксы. Европейский Союз приветствовал победу Бориса Тадича на президентских выборах в Сербии. Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отметил, что исход выборов является подтверждением того, что сербы видят свое будущее в сближении с Евросоюзом. В США сегодня последний день предвыборной агитации перед Большим вторником. Во вторник, 5 февраля, первичные выборы кандидатов в президенты США от Республиканской и Демократической партий пройдут сразу в 24 штатах. Президент США Джордж Буш передал на рассмотрение Конгресса проект бюджета страны на будущий финансовый год. Документ предусматривает рекордный объем расходов – более 3 триллионов долларов. Турецкие военные подвергли бомбардировке северные районы Ирака, где базируются курдские боевики. Сергей Кириенко освобожден от должности руководителя Федерального агентства по атомной энергии.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Власти Якутии перед выборами в Государственное собрание Ил-Тумен решили прорекламировать себя и Единую Россию в Москве. На слушаниях в Министерстве регионального развития президент республики Вячеслав Штыров рассказал о планах развития региона до 2020 года. Он обещает начать разработку крупнейших нефтегазовых месторождений Якутии в ближайшее время. В частности, «Газпром» начнет подготовку проекта освоения Чиянтинского нефтегазоконденсатного месторождения, сообщил Вячеслав Штыров.
В 2008 году «Газпром» должен получить месторождение в недропользование, начать делать технико-экономическое обоснование. Пункт первый – доразведку месторождения, потому что оно уже поставлено на баланс, теперь надо делать модель месторождения. То есть начать геологоразведочную работу. Одновременно делать технико-экономическое обоснование по развитию промысла и по маршрутам транспортировки. После того, как ТЭО будет утверждено, начнется стройка. Но восточная газовая программа, которая утверждена в прошлом году, планируется, что в 2008 году должен начать эту работу, а в 2013 уже должен первый газ пойти по новой трубе. Что касается маршрута трубы, то тут мусор не надо, значит, труба пойдет в одном коридоре с ВСТО прямо туда на Дальний Восток. И выйдет она в районе Приморского края на побережье Тихого океана. В Хабаровске она соединится с Сахалинским газом для того, чтобы дать возможность увеличить объемы поставок газа на юг Дальнего Востока.
Информация о том, что к газу Якутии будет допущен лишь «Газпром», вызвала у экспертов сомнение, что проект будет начат в объявленные сроки. На юге Якутии по согласованию с ГИДРО-ОГК планируется строительство нескольких новых ГЭС. Проекты вызывали сомнения у экологов из-за больших зон затопления. Но Вячеслав Штыров в интервью «Радио Свобода» уверял, что критика будет учтена.
На самом деле, каждый проект же имеет свою стадию. Пока что еще обсуждается декларация о намерениях. Ну, ДОН, такой документ. В нем проведены самые общие такие соображения. Сколько будет там затоплено земель, как, что и так далее. Эти слушания, они уже прошли в городе Якутске, прошли в Алданском районе и в Нерюнгинском, где будет непосредственно ГЭС. И от общественных организаций, экологов, как бы получили одобрение. Но наступит еще следующий этап, когда будет создано уже технико-экономическое обоснование ТЭО. В нем есть специальный раздел, который называется АВОС. Оценка воздействия на окружающую среду. Вот этот раздел АВОС должен вновь проходить экспертизу, потому что там уже будет все конкретно расписано, что, где и как. И поэтому экспертиза еще новая предстоит, и будут еще замечания. Я думаю, что в этом году они закончат ТЭО и в конце года предстоят на рассмотрение этот АВОС.
Группа Мечел уже 15 февраля начнет строительство 300-километровой железной дороги из Зейска к Ильгинскому угольному месторождению, сообщил президент Якутии Вячеслав Штыров. И первый уголь пойдет уже в 2010 году. Правда, мой вопрос о судьбе магистрали, которая строится от БАМа на север Якутии с 80-х годов, привел главу республики в некоторое смущение. Дату, когда поезда по Аяму дойдут до Якутска, Вячеслав Штыров назвал не без сомнений.
Теоретически в 2013 году, я думаю, что 2013-2015 примерно так.
Участвовавшие в обсуждении программы развития Якутии ученые, в частности, проректор Высшей школы экономики Лев Якобсон, отмечали качество проработки проектов, но сомневались в том, что в Якутии есть достаточное количество рабочей силы.
Как мне кажется, нет понятного ответа на вопрос, а как на практике обеспечить все эти планы необходимыми трудовыми ресурсами? Ресурсами не просто по численности необходимыми, но необходимого качества.
Известный экономист Леонид Григорьев не уверен, что в короткие сроки можно привлечь в Якутию более 100 тысяч квалифицированных специалистов.
Это самое слабое место всех программ по Дальнему Востоку. Никто не имеет на это простого ответа. Это проблема перехода на новые технологии. И если туда переманивать рабочую силу, то в очень ограниченном количестве с очень высокой производительностью труда. О попытках массового переселения, конечно, уже не может быть речи. Мы просто не отстроим. Если создавать для людей комфортные условия, то это для очень небольшого количества. Это на тысячи, а не на миллионы. Мы должны делать там как бы вот выше технологии, чем в Европе. И, соответственно, лучше условия жизни, иначе мы не потянем.
Сам президент Якутии Вячеслав Штыров признает, что регион может дать только половину кадров, около 50 тысяч. Действительно, например, строительство новых урановых разработок Минатома потребует возвести на новом месте целый город, в котором должно жить около 200 тысяч человек. Я поинтересовался у Вячеслава Штырова, как регион собирается выиграть конкурентную борьбу за кадры с другими территориями России.
Действительно предпочтут Якутию люди ехать на работу, а, например, не Красноярский край, где тоже есть крупные проекты
с хорошими деньгами.
Доходы населения растут быстрее, чем валовый региональный продукт. То есть создаются отрасли, где большая добавленная стоимость и хорошие условия для зарплаты. Значит, это главный стимул. Вот, например, нефтяники у нас зарабатывают вдвое больше, чем традиционные горняки. Вот, скажем, средняя зарплата там наших горняков 35 тысяч, у нефтяников уже 60. Это, конечно, это уже зависит от спроса и предложения на рабочую силу, но вот это показывает о том, насколько это привлекательно для людей. А второе, надо создавать для них условия, это, прежде всего, жилищное строительство, создание базовых новых городов, которые будут как опорный центр. Как помните, царь делал засечный рубеж на границе с Великой Степью, понимаешь, когда появились такие города, как Воронеж там, и так далее. Они же делали города. Даже мы должны на севере создать опорную цепь городов.
Но Росатом-то будет финансировать этот город все строительство? Или это все
да нет, почему Росат? Росатом должен помогать своим людям строить жилье на ипотечных или иных принципах. Помогать он должен. А все остальное должны делать власти.
Заметно было, что планы руководства Якутии с десятками мегапроектов могут быть реализованы лишь при очень благоприятной экономической конъюнктуре и высоких ценах на сырье. Между тем, последние события на мировом рынке показывают, что нынешний тренд роста может смениться депрессией. Впрочем, известный экономист Леонид Григорьев считает, что, несмотря на колебания, конъюнктура для России пока благоприятна.
Паника начала года не означает даже серьезного кризиса США. Не факт, что замедление роста, неизбежное, конечно, замедление роста США приведет к большому мировому спаду. Китайская экономика, экономика Латинской Америки, Ближнего Востока, нефтедобытчиков, она растет достаточно сейчас уже независимо. Мы реально имеем дело с большим спросом на сырье и энергоресурсы в тех странах, которые вышли на тот уровень и тип развития, который в Европе, в США был, грубо говоря, там в 30-х, 60-х, 70-х годах. И они потребляют там больше бензина, больше там тепла для домов и так далее. Поэтому российский вклад в поставки на Дальнем Востоке, конечно, ждут. И в Китае, и в других странах прогнозы по спросу на все на свете в Тихоокеанском ВТР очень высокие. Это для нас после нашего кризиса это огромные деньги и очень трудно финансировать. Это очень тяжелая программа. Но с точки зрения вклада в мировой спрос это не очень большие величины.
В целом, можно сказать, что пиар-акция Вячеслава Штырова в Москве вполне удалась, поскольку даже квалифицированные специалисты-аналитики не хотят публично портить отношения с богатыми заказчиками. Хотя в кулуарах замечают, выполнили бы власти Якутии в следующем десятилетии один или два проекта из нарисованного в схемах и вошли бы в историю. В это же время в Якутии случилось примечательное событие. В якутском парламенте «Единая Россия» не поддержала предложение депутатов «Справедливой России» всем государственным собраниям выступить в поддержку Дмитрия Медведева. Все-таки открыто нарушить закон депутатское большинство не решилось. А представители «Справедливой России» в Илтумен довольны. Они показали себя более прокремлевскими, чем партия власти. Хотя, по мнению экспертов, тем самым поставили себя на одну доску с «Единой Россией» и дали новые предвыборные аргументы против себя – коммунистам. Интересно, что выборы в Якутии представляют собой борьбу лоббистских группировок. Об этом рассказывает корреспондент Радио Свобода в Якутске Сергей Суранов.
В советских еще времен повелось, что депутатами становились руководители и работники ведущих отраслей экономики. В Якутии это всегда были алмазы, золото и угледобывающие компании. Уходящий парламент республики во многом сохранял эти черты. Исключение составили только многочисленные представители, ну или правильнее сказать, руководители алмазных компаний. Среди депутатов нынешнего созыва их набирается едва ли не с десяток. Однако в предвыборную кампанию 2003 года это никому не показалось странным, ведь отрасль была бюджетообразующей. И только после федерализации «Алроса», перехода компании под контроль федерального центра, в котором, надо сказать, не последнюю роль сыграл парламент, в сознании жителей Якутии-Саха закралась мысль, что наплыв алмазников в последнем составе парламента был совсем даже не случайным. С точки зрения вот этого нового опыта наблюдают сегодня якутские избиратели за битвой руководителей компаний за депутатские мандаты, а их, менеджеров крупных компаний, как никогда много среди кандидатов. И идут они, как правило, не поодиночке, а группами. Опередили всех энергетики. Чуть меньше, но все равно немало в списках кандидатов и алмазников. За ними следуют руководители и выдвиженцы нефтяников, газовиков, а также угольщиков. Таким образом, некогда ритуальное представительство отрасли экономики уходит в прошлое, уступая место, по всей вероятности, прагматичному расчету на политическую поддержку успеха того или иного бизнеса. Но не всегда эти бизнес-расчеты совпадают с представлениями якутских властей о месте компании или ее руководителей на политическом поле. Так можно расценить публичный скандал вокруг компании «Якутскэнерго». Ее менеджеры сгруппировались вокруг эсеров. По списку «Справедливой России» в якутский парламент официально баллотируются 4 энергетика. Еще одного менеджера «Якутскэнерго» эсеры выдвинули по одномандатному округу. Однако энергетиков, по некоторым оценкам, в партийных списках и среди кандидатов по одномандатным округам представителей «Справедливой России» на самом деле насчитывается до 30 человек. Это десятая часть всех зарегистрированных кандидатов. Так вот, правительственная комиссия обвинила энергетиков едва ли не во всех без малого 400 авариях, которые случились этой зимой. Сообщений о них публиковалось немало в средствах массовой информации. Тысячи жителей Якутии в разгар зимы оказывались в холодных, а временами даже и замороженных квартирах. Администрация «Якутскэнерго» не смолчала и обвинила власти Якутии в предвзятом отношении и желании сделать энергетиков крайними. По их подсчетам, аварий было ничуть не больше, чем в прежние годы. Что стоит за этим наездом? Попытка разделить вину за аварии между правыми и неправыми? А может, применение «Единой России» пресловутого административного ресурса в лице правительства против своего политического соперника «Справедливой России»? Эту цепочку предположений можно продолжить, имея в виду то, что Саха и Якутия находятся сегодня на пороге начала реализации крупных инвестиционных проектов, в том числе и энергетических. И не в них ли кроется на самом деле причины и упомянутого наезда энергетиков, и штурм якутского парламента компаниями? Политический ресурс в начинающемся дележе природных богатств ни для кого лишним не будет.
Рассказывал Сергей Суранов. Президент Якутии Вячеслав Штыров не стал скрывать, что власти региона держат процесс выборов Государственного собрания под контролем.
Какие у вас прогнозы?
Я думаю, что победят все те, кого мы поддерживаем.
Кого вы поддерживаете?
Мы поддерживаем всех, кто лояльно относится к власти.
Ну, прогноз, что «Справедливая Россия» у вас наберет не меньше, чем «Единая Россия».
Это кто сказал такое?
Думусов у вас есть.
Посмотрим. Ну, в вашем случае «Справедливая Россия» есть много людей, которых я тоже поддерживаю.
По снисходительному комментарию президента Республики Якутия можно сделать вывод, что Вячеслав Штыров уже представляет себе лояльной власти состав будущего Государственного собрания Саха-Якутии. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В Воронеже 2 декабря пройдут выборы мэра. О борьбе за этот пост рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Жеребятев.
Зарегистрированы кандидатами 14 человек. Среди претендентов самая большая группа из 6 человек – депутаты Воронежской городской думы. Это наиболее известные горожанам персоны. Галина Кудрявцева 4 года назад на выборах губернатора уверенно заняла первое место в самом Воронеже, однако в сельских районах проиграла главе региона, шедшему на второй срок. Виктор Витиник по итогам предыдущей мэрской кампании показал второй результат, уступив всего 1000 голосов победителю. Андрей Померанцев зарекомендовал себя перспективным лидером местных коммунистов. Визитные карточки Александра Жукова – это родство с губернатором, руководство крупным торговым комплексом и благотворительные программы. По-прежнему регулярно лично напоминал о себе избирателям через общественную организацию «Союз горожан» выходец из бизнеса Александр Сысоев. Спикер же Воронежской гордумы Сергей Калиух последние месяцы лавинообразно усилил собственную информационную активность и укрепил контакты с партией власти. На второй четырехлетний срок баллотируется и действующий мэр Борис Скрынников. В 2004-м он пришел к власти довольно неожиданно в результате протестного голосования против кандидата, которого усиленно предлагали горожанам областная власть и лично губернатор Владимир Кулаков. В нынешнем длинном списке соискателей также можно встретить представителя влиятельного местного строительного лобби, главу пригородного сельского административного района, депутата областной думы, конкурсного управляющего водоканала, начальника региональной лицензионной палаты, журналиста, руководителя малоизвестной коммерческой структуры и уволенного нынешним мэром руководителя муниципального предприятия. Считается, что часть кандидатов стремится таким образом запомниться избирателям для будущих выборов депутатов разных уровней. Другие выступают в роли дублеров претендентов из группы лидеров. Переговоры, которые предпринимало в последнее время руководство Воронежской области с целью поиска единой согласованной кандидатуры, которая бы устраивала и власти регионального уровня, и ключевые бизнес-структуры, и коммунистов, закончилось безрезультатно. За комментарием предвыборной ситуации в Воронеже я обратился к политическому обозревателю газеты «Коммерсант Черноземья» Андрею Червакову.
Выборы мэра Воронежа можно охарактеризовать как войну всех против всех. Потому что не просматривается никаких коалиций. Результат прошлых выборов, да и результат позапрошлых выборов. Напоминаю, тогда Ковалев, бывший губернатор, победил Цапина, действующего мэра. Соответственно, результат прошлых выборов, когда оппозиционер Скрынников победил прогубернаторского кандидата Образцова, показывает, что на мэрских выборах, в отличие, допустим, от тех же президентских или там госдумских, интрига сохраняется до последнего. Называть кого-то фаворитом гонки просто сейчас преждевременно. То есть ситуация неопределенности, однотуровая система выборов, которая добавляет еще больше неопределенности, она делает саму кампанию приманкой для практически всех амбициозных личностей города. Мы будем иметь дело с лотереей. У некоторых участников больше шансов. Это, например, Калиух, это Кудрявцева, если ей не помешают. Каким-то образом не снимут ее. Это Померанцев. Есть и у кого шансов там поменьше, Витиник, Жуков. Но все равно это лотерея, и может победить совершенно неожиданный кандидат. Тем более, что Воронеж достаточно протестный город. Здесь силен протестный электорат. Здесь трудно будет применить административный ресурс в том же объеме, как и на госдумских выборах. Потому что один носитель административного ресурса, какого-никакого Скрынников, по одну сторону баррикад, он тоже выдвинут. Другой носитель административного ресурса, Клюх, тоже выдвинут. Тем более, что отношение к этим кандидатам, оно тоже неоднозначное у элиты.
Двоих претендентов выдвинули политические партии «Единая Россия» спикера Гордумы Сергея Калиуха и КПРФ депутата городского собрания Андрея Померанцева. «Справедливая Россия» предпочла пропустить выборы мэра Воронежа. На самом же деле, еще трое представляют «Единую Россию» и один КПРФ. О возможностях партийного ресурса «Единой России», которая 2 декабря на фоне общеобластных 58% в Воронеже набрала только 45%, коммунисты, кстати, получили вдвое меньший результат, чем у «Единой России», рассказывает журналист Андрей Черваков.
Местная «Единая Россия», подчеркиваю, воронежская, ну, собственно, федеральная партруководство не согласилась, пошло на вынужденный шаг. Губернатору Кулакову Калиух абсолютно не выгоден на этой должности. Это человек, влияние которого опирается не на губернские власти, оно опирается на собственную бизнес-группировку, в которую, кстати, входит лидер фракции единороссов в Гордуме Клицов. Но Калиух единственный единоросс, который ведет свою предвыборную кампанию в течение 8 лет. Объективно конкурентов у Калиуха как кандидата от партии власти не было. Поэтому просто Сысоев принял прагматичное решение, стал лоббировать в федеральном партруководстве кандидатуру Калиуха. Он был более убедителен, чем Кулаков, поэтому Кулакову просто пришлось согласиться с решением своего партийного начальства. Я думаю, что Кулаков дистанцируется от этих выборов по максимуму. То есть его поддержка будет формальной. Самый часто задаваемый вопрос, кто после Кулакова. Но, естественно, будет Калиух позиционироваться как кандидат от «Единой России». И «Единая Россия» будет, она-то не дистанцируется и будет его поддерживать. Но эта поддержка тоже не дает в плане выборов мэра никакой гарантии. Принадлежность к «Единой России» я все-таки считаю наиболее слабый ресурс, который есть у Калиуха.
Таким образом, главную интригу нынешних выборов мэра Воронежа можно сформулировать следующим образом. Повторит ли предстоящее 2 марта голосование ситуацию 4- или даже 8-летней давности, когда претендент, в той или иной форме связанный с действующей властью, выборы проигрывал?
Из Воронежа сообщал Михаил Жеребятьев. В Волгограде пройдут выборы городского совета. Зачистке подверглись ряды кандидатов в депутаты от «Справедливой России». Из Волгограда сообщает Оксана Загребнева.
Регистрация кандидатов в городской думы Волгограда завершилась на прошлой неделе. Из 337 подавших заявления зарегистрированы 265 кандидатов. Выборы в Гордуму проходят по одномандатным округам. Большинство кандидатов – самовыдвиженцы. При поддержке «Единой России» пойдут 38 кандидатов, 21 при поддержке КПРФ и 17 выдвинутые «Справедливой Россией». Самым ярким и скандальным моментом в ходе кампании стал отказ Волгоградского горосбиркома в регистрации половине кандидатов партии «Справедливая Россия». В список отказников попала даже одна представительница «Единой России» – Анна Кувычка, депутат действующего созыва Гордумы, супруга члена «Справедливой России» Роланда Хирянова, некоторое время исполнявшего обязанности главы Волгограда. Им обоим было отказано в регистрации, после чего супруги обратились в суд, как и остальные кандидаты, которых не допустили к участию в выборах. По мнению Анны Кувычка, горосбирком, проводя регистрацию кандидатов, выступает на стороне мэра Волгограда Романа Гребенникова, помогая сформировать лояльную по отношению к нему городскую думу.
Ни один кандидат, который идет, так скажем, от команды мэра, ни одному кандидату отказано в регистрации не было. Больше этого скажу, что эти люди мало чем известны вообще городу. По ним вопросов задается меньше всего. То есть, что касается препонов, то, конечно же, эти препоны прежде всего распространяются на тех людей, которые уже реально что-то сделали. Речь со стороны избирательной комиссии идет скорее не о соблюдении закона, а о выискивании каких-то обстоятельств, которые позволят отказывать тому или иному кандидату. То есть, кого-то регистрируют по тем же самым основаниям, а кому-то в такой регистрации отказывают.
Примечательно, что после обращения в суд некоторым кандидатам все же удалось зарегистрироваться, остальные продолжат отстаивать свои права в кассационной инстанции. По мнению политолога Инны Прихожан, это говорит об отсутствии у Волгоградского горосбиркома четкой правовой позиции.
Избирательная комиссия работает не очень квалифицированно. По крайней мере, уже есть случаи восстановления кандидатов после того, как им отказано в регистрации. Поэтому мне представляется, что здесь избирательная комиссия должна работать, то есть четко выполнять все формальные требования закона. Что касается пристрастий, этого хочу, этого не хочу, это не ее дело. Теперь это дело только избирателей.
По мнению наблюдателей, выдавливание из кампании кандидатов эсеров говорит о слабости позиции мэра Романа Гребенникова, блокирующего любую возможность создания оппозиции в новом парламенте Волгограда. Однако, как считает политолог Инна Прихожан, используют административный ресурс все уровни власти.
Я думаю, что это не столько козни и препятствия, сколько непреодолимое желание наших администраций любого уровня и, кстати, любой области использовать так называемый административный ресурс. Это издержки нынешней переходной системы, когда еще каждый уровень власти не очень четко определяет задачи свои, как требует ныне закон. Дело в том, что администрация должна заниматься своим делом, а депутаты должны заниматься своим делом. Так вот, когда все хочется держать в своих руках, но это иллюзия.
Между тем, «Единая Россия» внесла изменения в список своих кандидатов на выборах Гордумы Волгограда. Пятеро были отозваны на основании решения регионального политсовета партии. Двое кандидатов от «Единороссов» не будут принимать участие в выборах из-за недостаточно активной работы по проведению избирательной кампании. Заявление еще троих кандидатов об отказе от участия в выборах продиктовано изменившимися личными обстоятельствами, сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».
Рассказывала Оксана Загребнева. На прошлой неделе Конституционный суд России приступил к рассмотрению жалобы Союза правых сил. Партия считает дискриминационными некоторые положения российского избирательного законодательства, в частности, нормы, позволяющие снимать с выборов весь список кандидатов партии, если одну из региональных групп покинет определенное количество кандидатов, рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Жалобу в Конституционный суд представители политической партии «Союз правых сил» подали в мае 2007 года, вскоре после региональных выборов. Тогда сразу в нескольких регионах с выборов в региональные законодательные собрания сняли списки кандидатов СПС. Сейчас в региональные парламенты многих субъектов России не менее половины депутатов избирается по партийным спискам. Более чем в 30 регионах эти партийные списки делятся на так называемые региональные группы, как правило, соответствующие одному-двум районам того или иного субъекта. место. В Вологодской области оказалось 17 таких групп, в Псковской – 22, в Дагестане, например, 53. По действующему федеральному закону об основных гарантиях избирательных прав граждан, а также соответствующим региональным законам, в частности Вологодскому, ликвидация хотя бы одной региональной группы влечет за собой снятие с выборов всего списка партии. Говорит адвокат Вадим Прохоров, представлявший интересы СПС в Конституционном суде.
Что за технология была применена? На кандидатов из списка оказывалось давление, причем очень серьезное давление, с тем, чтобы они сняли свои кандидатуры. И вот если два или три человека из одной единственной региональной группы снимали свои кандидатуры, а уж на двух-трех человек легко надавить, тем более в отдаленном районе, где власть всегда может расправиться с человеком, это понятно. С уходом всего лишь одного-двух-трех человек из-за падения одной единственной региональной группы снимал с выборов целый список партий. То есть определенная социальная группа, та, которая поддерживает определенную партию, в данном случае партию «Союз правых сил», из-за действий одного, двух, максимум трех человек лишалась возможности быть представленной в региональном законодательном собрании, в региональном парламенте. Мы считаем это несправедливым и не должно быть таких норм закона.
Эту позицию Союза правых сил не разделил представитель Совета Федерации в Конституционном суде Юрий Шарандин.
Ни о какой дискриминации речи идти не может, поскольку все партии находились в одинаковых условиях.
Тем не менее, к некоторому удивлению СПС, как впоследствии признался Вадим Прохоров, и представитель Госдумы Давид Цабрия, и представитель президента Михаил Кротов, и еще в большем объеме представитель Центризбиркома Василий Волков заявителей поддержали, но лишь в части, касающейся норм регионального закона о выборах депутатов Вологодской области. Представители ЦИКа и Государственной Думы, например, прямо сказали, что эти нормы неконституционны, а представитель президента подверг их сомнению, говорит Вадим Прохоров.
Я понимаю подход чиновников, им очень тяжело сказать, что неконституционен именно федеральный закон. Даже если будут признаны неконституционными только нормы регионального закона, это уже будет победой, значит, всем регионам в этой части придется вносить изменения, и тогда уж бог с ним и с федеральным законом. Большой беды в этом не будет, в таком решении Конституционного суда.
О том, к какому выводу пришел Конституционный суд, станет известно через несколько недель.
Процесс в Конституционном суде анализировал корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова. Из кадровых решений Кремля на прошлой неделе следует отметить то, что продолжается продление полномочий прежнего губернского начальства. Главой Объединенного Забайкальского края, созданного из Читинской области и Агинского Бурятского округа, станет губернатор Читинской области Равиль Гиниатуллин. А 4 февраля по представлению президента депутаты Магаданской областной думы единогласно утвердили на посту губернатора региона Николая Дудова. Политика власти начинает повторять брежневскую линию. Старый кадр борозды не портит. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В специальном выпуске программы «Время политики» 5 февраля в 15 часов политическую ситуацию в России анализирует Владимир Рыжков. Повтор в 3 часа ночи 6 февраля. Следующая передача 11 февраля. Спецрепортаж о выборах парламента Башкирии. Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Обещает ли незначительный перевес Бориса Тадича на президентских выборах раскол в сербском обществе? Об этом беседуем с Сергеем Грызуновым, главным редактором газеты «Новое русское слово», бывшим корреспондентом АПН в Югославии.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Утром состоялось возложение венков к вечному огню в центре Волгограда, а после военный парад на площади Победы.
На Псковском округе была обнаружена группа бандитов, которые причастны...
Поводом для акции стало намерение городских властей снести 5 домов на Тележной улице.
Депутат заочно приговорен к тюремному заключению и объявлен в розыск.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».